«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Дорогие друзья, «Живая природа» с Эдгардом Запашным. В студии Сергей Астахов, Евгений Майструк. Мы сегодня говорим о проблемах нашей с вами жизни, потому что все, что связано с природой, и это и есть наша с вами жизнь.
И давайте, если...
Мы часть природы, да.
Кто только что к нам присоединился, мы расскажем, что у нас речь зашла немного об охоте. Охотники, оказываются, люди, которые природу любят. Такое мнение в нашей программе высказал Сергей Астахов. Так вот, друзья, с начала 2021 года огромной России 238 административных нарушений в области охраны и использования объектов животного мира и 40 уголовно наказуемых деяний. По решению суда право охоты лишены 2 человека. Возмещен вред, причиненный в результате незаконной добычи, на сумму более 1,5 миллиона рублей. Некрасиво смеяться, да?
Нет, ну...
Некрасиво. Друзья, 1,5 миллиона.
Два человека. Всю страну.
40 уголовных дел.
Да, при всем при этом у нас браконьерство имеет массовое, так сказать...
Насколько мы понимаем.
Да.
Да, вы знаете, коллеги, вообще такой собирательный образ браконьера у нас, да, казалось бы, это такой мужик такой в телогрейке, в шапке-ушанке, с бутылкой водки в кармане и ружьем. Все далеко не так. Я уверен, что вы об этом знаете, что с браконьерами, с простыми бороться просто. Методики отработаны. Их ловят, их знают, их отслеживают. Тем более сейчас есть масса приборов, которые позволяют это делать. И доказуемо потом наказывать их за это. Это не такая проблема. Проблема браконьерства... Сейчас браконьер – это такой богатый, очень обеспеченный человек на квадроцикле с тепловизором, с карабином. С...
А иногда и с вертолетом.
Иногда и с вертолетом. И самое главное – то, что ему наплевать, потому что у него есть какая-то власть, у него есть какие-то рычаги. Он не боится этого. И вот это проблема, потому что эти люди, для которых нет никаких границ, как они считают, они вот создают вот такую вот серьезную проблему, да, вот охотоведение, ведение охотничьего хозяйства. И как вот с этим бороться, тоже непонятно. То есть практически, наверное, невозможно. Надо как-то...
Ну вот у нас новость из Красноярска, что будут судить человека за незаконную охоту на лосей. Это произошло в Красноярском крае Енисейского района. Что ему грозит? Ему... грозит штраф чуть более 200... А, нет, он это нанес ущерб. Он нанес ущерб от незаконной охоты 200 тысяч рублей. Дело передано в суд. Что грозит такому человеку?
Лишение права охоты, скорее всего, лишение права обладания оружием, владения оружием.
Ну, его хоть не посадят, не?
Его могут и посадить. Я не знаю, вы знаете...
Вот а
я,
вот того, кто на вертолете с АК, его не посадят.
Да, конечно, не посадят. Конечно,
не посадят. Ну, вот в чем главная проблема.
Это в этом большая, серьезная проблема.
Приходил как-то к нам в гости такой же любитель природы, может быть, я вам рассказывал, руководитель Кранотского заповедника, Шпиленок. Рассказывал о том, что, вы знаете, вот сейчас приковано внимание к Камчатке, нравится людям на Камчатке, Путин об этом сказал про долину гейзеров. Ну, говорит, благодаря этому мои получают там, предположим, 1030-40 сотрудники. Но если вы поедете в Брянск, то там в природном заповеднике они будут получать 1012-15. То есть проблема может быть и не в том, что кто-то там летает на вертолете и стреляет из автомата, а проблема в том, что эти люди, которые должны по другую сторону баррикад быть, они получают по 15 тысяч. Да сильно я готов рисковать своей жизнью,
работой,
положением, чем угодно, за 15 тысяч рублей, когда он там на вертолете летит, и, скорее всего, его губернатор покрывает.
100%. Вот. Если это не сам губернатор летит на вертолете.
Ну, губернаторы сейчас под таким прессингом внимания.
А вообще есть у нас какие-то прецеденты, чтобы действительно большого человека наказали?
Ну, я такого не знаю, не слышал, во всяком случае. Если только он в этот момент окажется не в фаворе у власти, может быть, его и накажут, да? Ну, такого я пока не слышал.
То есть, равнее всех равных, да?
Ну, да, как иначе.
Подождите, мы же об этом уже говорили. Вы из Русского географического общества.
Да.
Там Шойгу начальник, по-моему, да?
Ну, он, да, вот. Он является
представителем. Шойгу у нас министр обороны.
Да.
То есть, подождите, если в Русском географическом обществе министр обороны, начальник, может быть, с этим что-то уже можно сделать, понимаете, с браконьерством-то на территории России, я вот думаю.
Тополями расстреливать?
Ну, я, как противник браконьерства,
да.
Не против даже такого.
Ну, тут первое, это закон должен работать. У нас во многих структурах он, к сожалению, не работает. Раз. Второе, действительно, человеческий фактор решает, когда большого поймал маленький, а маленький также и думает, нужны ли ему эти проблемы.
Проблемы.
Вот и все. Понимаете, здесь, правильно вы говорите, и собственная зарплата имеет значение, и в принципе... то, что на маленького человека.
Даже нет справедливости больше.
Да, согласен.
Да, вот это вот неприятно. То, что...
Поддержки нету у справедливости.
Вот, вот, к сожалению. С малого бы началось, хотя бы стали бы наказывать браконьеров высокопоставленных, хотя бы с этого с малого. Может быть, двинулось бы и дальше, да, и везде бы все.
А сейчас вы знаете, как происходит? Сейчас они просто пьяные на вертолетах летают, и вертолеты падают. Вот так только такое наказание бывает сейчас в России.
Вот, штрафы? Штрафы небольшие.
Они не боятся штрафов.
Да, я говорю, штрафы небольшие.
Ну, он миллион.
Да конфискуйте, миллион для... конфискуйте в этот вертолет,
ну да.
И человек подзадумается. Потому что вертолет стоит уже серьезных денег.
А это не казенный вертолет был? По-моему, казенный.
Значит, найдут, что конфисковать. Золотой унитаз конфискуют, как у этого полицейского там.
О, да. И, знаете, кстати, я тут недавно в командировке как раз, похоже, проезжал мимо его дома, вот этого самого знаменитого.
Ну вот, знаменитый теперь.
Мы сейчас вспоминаем с вами ставропольский случай.
Да.
Но, по-моему, там дело все замяли. Он вроде сказал, что это все его любовницы. Я не я, ложь не моя. По-моему, там вся история закончилась.
Вот так и с браконьерами происходит,
вот,
вы понимаете?
Вот мы с вами, видите, на примере одного случая показали всем другом. Так.
Давайте поговорим о хорошем. Давайте поговорим о моих любимых кошках. Я вам как-то показывал. Смотрите, я с ним подружился. Почти я не поцарапан. И все благодаря вам. Это мой кот. У нас были конфликты.
Там было жестко,
да.
Чтобы вы понимали.
Я почти не поцарапан. Это не считается.
Кот, мы с ним подружились. Кот или...
Домашний. Дома у меня живет. Кто благодаря... Нет, нет, обычный дворняжки. Меня Эдгард научил с ним общаться. Но я не слышал, вы мне не говорили. Ну вот все, я научился с ним общаться, но вы мне не говорили о том, что котов нельзя, оказывается, оставлять больше, чем на сутки. Я так не делаю, но так делают очень многие. Например, одни мои знакомые говорят, ну подумаешь, мы там на неделю в Турцию, мы ему вот столько вот насыпали корма. И соседка раз в день приходит. Зачем она приходит, я не знаю.
Просто посмотреть, жив ли он.
Жив ли он. Вот говорят, что так нельзя поступать с котами. Целое исследование вот, Калифорнийского университета. Серьезно. Я и без их исследования, в принципе, знал. Давайте еще раз вы, как любители, как знатоки природы, скажите
новость
людям...
такая. Кошек нельзя оставлять больше, чем на сутки, потому что у них начинается депрессия.
Стресс,
они расстраиваются. У меня была собака похожая.
В смысле похожая? Вы оставляли на сутки, что ли?
Нет, нет. Собака чудесная. Я сам люблю очень животных. К сожалению, сейчас я не могу себе завести собаку, потому что все время в разъездах. Но у меня была собака, очень хорошая, курцхар порода такая есть. Очень была умная, замечательная во всех отношениях. Но мне кажется, вот в процессе селекции, выведения этих собак, дошли до того, что она стала настолько зависима от человека, настолько стала любить человека, что она просто не могла без меня быть даже днем, когда уходил на работу. Она там выла, собирала какие-то там гнезда себе строила из одежды там из моей. В общем, ужасно было что-то. Я никак ее не мог от этого отучить. Причем, если я с ней, все прекрасно. Она просто даже обувь не приносила. Там,
синдром право, дефицита принеси. Внимания, да?
Да. То же самое. То есть, мне кажется, я так подумал, что это просто в процессе селекции, эволюции этой породы конкретно, уже такая вот фигня получилась. Было такое. И я ее не мог оставлять потом. Я там стал находить всякие выходы из этого положения. И это у нее прекратилось только когда, там буквально незадолго до ее как бы кончины, когда ей лет уже было 10-12, вот так вот. Только тогда прекратилось. Не могла, ну никак, и все, вот хоть ты трись.
Но это говорит лишний раз о том, что если ты завел животного, ты должен отвечать, быть готовым к тому, что животному надо уделять время, и это не маленькое количество времени.
Точно.
Что просто так купить биотуалет, насыпать гору еды, это не значит, свалить, что да, сделать вот. Животное счастливым. Наши дорогие радиослушатели, если вы ко всему к этому не готовы, не стоит заводить животного, как бы вас дети не уговаривали, потому что это иначе все делает животного прежде всего несчастным.
Да, тем более, знаете, детям, для тех, кто хочет ради детей завести, через буквально неделю это животное будет уже как бы...
Ну, вы о каком возрасте детей говорите?
Ну, вы знаете, у меня...
Так такая любовь возникает обычно. Что, куда деваться?
Ну, вы знаете, вот у меня, например, есть одна семья знакомая. Вот они завели, принесли домой прекраснейшую... Просто замечательный кокер-спаниель, такая красотулечка замечательная, ради своей дочки. Дочка с ней играла ровно даже меньше недели. А потом в нее безумно влюбился папа этой дочки.
Бывает.
Все, и все. Ходит за ним везде, ждет его, любит его.
Нет, я полностью поддерживаю нашего гостя, потому что действительно не факт, что дети на полном серьезе примут животное, и это не будет временным явлением. Побаловались, скорее всего, и перестали.
То есть сначала подрасти сам?
И все остальное. Ну, надо подготовить ребенка, надо научить ребенка брать на себя ответственность. Вот да. И все. Потому что многие родители только для того, чтобы ребенок прекратил орать, покупают робота, машинку, а потом и живое существо.
Да. От кошечки до пони.
Да.
Наши сегодняшний гость в студии, ведущий программы, рекомендует не заводить животное просто так. Ну, а в первую очередь его нужно любить.
Любить надо, в принципе, животных, природу, потому что мы ответственны. Человек – это венец природы.
Вот сейчас реально возникла очень серьезная проблема, когда был принят закон вот о бродячих собаках. У нас сейчас в Москве бродячих собак нет практически, мы их не видим, да? То есть раньше они были, даже семьями жили, я помню. Сейчас нет. Есть организация, которая занимается тем, что их...
Отстреливают.
Нет, что вы, уголовно наказуемые преступления сейчас отстреливать. Они собирают их просто очень часто и вывозят вот в ближнее Подмосковье, и там выпускают. Бывает, это такое случается. Собаки, когда они сбиваются в стаи, это высокоорганизованные такие вот хищники, которые на многое способны.
Да.
И они нападают на диких животных, например, вот в тех же самых Броницах, там ближайшие к Подмосковью. Там есть охотничье хозяйство, в котором живет огромное количество пятнистого оленя, красивого пятнистого оленя. Это эндемик вообще Дальнего Востока тоже, ну, красивое животное. И оно там ходит везде в угодьях.
Собаки нападают и убивают.
Привозят туда собак, выбрасывают. Они сбиваются в стаи и просто...
Это и борьба за территорию, это и борьба за выживание.
Они не боятся человека.
Да, это правда.
Как волк, да. Это...
Дорогие друзья, наше время пролетело.
Сергей Астахов, тележурналист, ведущий программы о диких животных, член Российского географического общества, сегодня был гостем авторской программы народного артиста России Эдгарда Запашного «Живая природа».
Спасибо. Спасибо большое. Мы с вами прощаемся, услышимся и увидимся через неделю.
Спасибо. Спасибо.
«Живая природа» с Эдгардом Запашным.